Значит, спасибо, садитесь. Значит, я, к сожалению, так программа. Елена Валентиновна опять слиняла и оставила меня. Так, значит, у нас еще следующий, значит, вы хотите, да?
Да. А? Я не то, что хочу, но вроде, так сказать, получилось так, что...
Ну, тем более, что вы у нас тоже впервые...
Не совсем впервые.
Вот, пожалуйста.
В общем, вы мне предоставляете.
Да. Сергей Николаевич. 308-я там, это, экран.
А вот у педагогики.
Это здесь.
Вы только, пожалуйста, представьтесь, хорошо? Представьтесь, чтобы по записи, чтобы запись можно было...
Ну, чтобы было понятно, почему я вышла и кто... Я скажу, что я из Московского университета, факультета психологии, и моя фамилия Жан Танина Николаевна. Я область моих профессиональных интересов истории и психологии. И вот я хотела рассказать о своем коротком опыте общения с Эвальдом Васильевичем в связи со своим курсом. Дело в том, что Эвальд Васильевич был одним из тех философов, которые много и активно сотрудничали с психологами факультета психологии МГУ. Ну, это не только Эвальд Васильевич, еще и был Я, простите, без имен отчеств, потому что времени мало, и мы все должны вот так вот. Я этого очень не люблю, сразу скажу, вот этой спешки. Но я буду следовать тому формату, который есть. Поэтому имена отчества пускаю у самых уважаемых мною людей.
Хорошо.
Значит, кроме Ильенкова, Мамардашвили, Михайлов, Щедровицкий, Кедров, все они, и вот Эвальд Васильевич, были на нашем факультете, и мы их знали. Вот его соратник и друг, психолог Василий Васильевич Давыдов, в своей главной книге «Теория развивающего обучения» посвятил целую главу Ильенкову под названием «Философское обоснование культурно-исторической теории в работах Ильенкова». Он кратко охарактеризовал важнейшие направления и формы сотрудничества Эвальда Васильевича с психологами. Я хочу сказать, что многих из психологов Эвальд Васильевич знал лично, контактировал с ними. Назову некоторые имена, ну, кроме Давыдова, уже названного. Это Рубинштейн, это Петр Яковлевич Гальперин, это Леонтьев Алексей Николаевич, это Мещеряков Александр Иванович, это Ильконин Данил Борисович, Зинченко Владимир Петрович, тоже друг Эвальда Васильевича. Вот круг психологов, с которыми был дружен Эвальд Васильевич. Знал их труды, обсуждал с ними философско-психологические проблемы, проблемы теоретической психологии. И эти психологи очень часто ссылаются на Эвальда Васильевича. Ну, например, Ильконин. Вот в своей детской психологии ссылается на его диалектическую логику в связи со своей теорией психического развития, источником которого являются заданные идеальные формы в качестве объективных общественных образцов, которые ребенок должен усвоить, присвоить. То есть проблема идеального в трактовке Эвальда Васильевича и в диалектическом понимании всех этих вещей, она, значит, прошла в творчестве Ильенкова очень содержательно. Давыдов очень, знаете, так сказал, не просто там имеет значение там Ильенков для чего-то. Он сказал, что работа Эвальда Васильевича, собственно, содержит философское обоснование культурно-исторической теории животного. Это очень сильно сказано. И он рассмотрел также значение Эвальда Васильевича для решения вопросов развивающего обучения. Он показал важность его идеи о мышлении, именно восхождение мысли от абстрактного к конкретному, опирался на теорию единства логического и исторического Эвальда Васильевича, указал на значение его теории воображения, а в общем так сказал, что в своих работах по развивающему обучению мы постоянно пользуемся исследованиями Эвальда Васильевича. В одной из специальных работ тоже Давыдов писал о достижениях Ильенкова в области теоретической психологии. То есть Ильенков не просто как философ, он влез в психологию. психологию, в теоретическую психологию. Он внес вклад в теоретическую психологию. Зинченко тоже говорил об использовании идеи об идеальном психологии. Его диалектические идеи в целом в нашей психологической науке. Особенно глубокими, практически непрерывными, были отношения Вальдо Васильевича с Алексеем Николаевичем Леонтьевым. В научной биографии Алексея Николаевича говорится, отмечается, что у него, у Алексея Николаевича, были очень близкие, можно сказать, дружеские отношения с Вальдом Васильевичем. И свое наивысшее выражение эти дружеские, знаете, это не такие вот дружеские, что встретили, значит, какой-то компании, да, а имеется в виду по основным нашим, в нашей области психологии.
А мы думали, что он только выпивал.
Ну вот, в период, особенно вот такие тесные отношения между Леонтьевым и Эвальдом Васильевичем сложились в период обучения на факультете в 1974-79 годах группы слепоглухих студентов. Как говорим, сам Эвальд Васильевич, он начал вот работать вместе с Мещеряковым, с этой группой детей, лишенных слуха, зрения, ну и как следствие речи, примерно в 60-х годах, значит, и до конца жизни. Но Мещеряков умер в 74-м году, но и после смерти Мещерякова он продолжал эту работу. Значит, это где-то примерно 15 лет, это приличное такое время. И вот он, Эвальд Васильевич, не просто наблюдал эту работу со студентами, как это делал, с этими детьми, как это делал Мещеряков, но он, по мере сил, как он пишет, помогал слепоглухим детям, воспитанникам Мещерякова. Ну, я не буду на этой вопросе подробно останавливаться, без меня, наверное, уже об этом говорили, но я хочу сказать, что Эвальд Васильевич подчеркивает философское значение этого опыта, значение для философии. Какое значение? Для понимания проблемы возникновения и развития человеческого духа, человеческой психики, сознания, воли, интеллекта, нравственности. Он об этом писал. И вот когда в наши дни вновь происходит обращение к этому опыту, ну, тоже опять об этом не буду говорить, в статьях вот Пущаева в частности. Ну, понятно, его докторская диссертация, это все ясно. Важно, чтобы в этом новом обращении к загадочному эксперименту не утерять вот этот эльенковский взгляд на опыт воспитания слепоглухих детей, не сместить внимание на другой вопрос, например, вопрос о том, получена ли слепоглухота от рождения, или она обретена в раннем детстве в результате болезни. Это дело не меняет, говорил Эвальд Васильевич, ибо при рано наступившей слепоглухоте очень быстро деградируют и атрофируются все те намеки на человеческую психику, которые едва успели возникнуть до этой беды. А вот у нас, по-моему, вот сейчас произошло вот это смещение. А они же были не слепоглухие с самого рождения, а они были там немножко. Так вот, Эвальд Васильевич говорит, вот не нужно об этом, не об этом идет речь. Мне вот кажется, это важно обратить на это внимание. И вот, когда в 70-е годы у нас возник вот эта вот группа студентов, я тоже участвовала в обучении этих студентов слепоглухих, это тоже для меня живой опыт. Ну, ситуация была такая, что не подойти к Эвальду Васильевичу со своими и другими вопросами было бы просто, ну, преступно, что ли. И вот, можно сказать, за ручку к Эвальду Васильевичу меня познакомил Петр Яковлевич Гальперин, ну, также и Алексей Николаевич Леонтьев, но в первую очередь Петр Яковлевич Гальперин. А я в это время, в конце 60-х, то есть уже, понимаете, 100 лет назад, начала читать курс истории и психологии, который для меня блистательно читал Петр Яковлевич Гальперин на нашем факультете, на факультете психологии. Но Петр Яковлевич читал замечательно, хорошо, но письменной программы не оставил. такой, который официальный. И мне нужно было составить программу. Я такую программу составила и попросила Эвальда Васильевича посмотреть ее, сделать свои замечательные. Вот этот мой вопрос вылился в двухлетнее общение, в беседы с Эвальдом Васильевичем по поводу по истории психологии. Я прежде всего хочу сказать, что, посмотрев список литературы, который был приложен к этой программе, он написал своей рукой, вот я его передала нашим руководителям конференции, Эвальд Васильевич написал, надо расширить список. Кант, Фихте, Шеллин, Гегель, иначе это я цитирую Эвальда Васильевича, иначе неокантианство будет выглядеть как шаг вперед, а оно было началом разложения, и не будет виден процесс подготовки Марксова взгляда на психику, то есть магистраль теоретической психологии. Мне вот в этих словах было очень важно у Эвальда Васильевича его взгляд на то, что Маркс – это магистраль теоретической психологии. Но должны взгляды Маркса водиться не догматически, нужно подготовить к восприятию Маркса. Вот с изучением классической немецкой философии. И вот начались беседы консультации в доме, в этом знаменитом доме на углу Камергерского и Тверской улицы. Мне эта квартира запомнилась как необыкновенно светлая, прекрасная. Особенно меня поразил кабинет. Наверное, он был не один у Эвальда Васильевича, но вот его рабочий, не кабинет, а его рабочая комната с тисками, станками, с приспособлениями различными, в которых он чего-то такое все время мастерил. Видимо, любил работу руками. Мне Валерий Петрович Зинченко рассказывал, мне нужно, говорит, было починить часы. Я сказала, Эвальд, почини мне часы. Он это мог сделать, понимаете? То есть он меня поражал как личность. Не только вот своим таким вот, как добротой. Какой-то он человек был очень интересный. И вот дальше начались мои беседы по конкретным персоналиям. Так, например, он говорил, изучение классиков, вот этих вот Фихте, Канта, Шеллинга, он советовал начинать с чтения, тоже не очень легкого, Куна Фишера, «История новой философии», соответствующие тома. По-видимому, он считал, что предварительный общий образ этих, так сказать, мыслителей должен быть, прежде чем к первоисточникам перейти. Ну а затем относительно первоисточников. Конкретно, он говорил, из сочинений Шеллинга, что нужно знать для психолога? А сейчас этот психолог даже вообще имя Шеллинга не знает, каждый не знает. Из сочинений Шеллинга, его система трансцендентального идеализма 36-го года рождения, это он рукой своей написал. Особенно выделил главу о созерцании и деятельности. Солидным дам список трудов Гегеля, необходимых для психолога. Сюда мы включим какие труды Гегеля? Философия духа, феноменология духа, философии права, работы разных лет в двух томах, в том числе из первого тома, лекционный курс гегелевский, Йенской реальной философии, особенно выделил там странички о созерцании. Очень конкретные были консультации. Теперь у Гегеля он считал необходимым выделить важнейшие термины «душа», «дух», «сознание», «самосознание», «воображение», «воля». Обращаем внимание на необходимость различить смысл терминов, отчуждение и экстериоризация. Своей рукой вписал немецкие обозначения этих терминов, соответственно, «entfremdung» и «entäußerung», значит, отчуждение и экстериоризация. Особенно подробно он остановился на учении Фихте. В качестве главнейших у Фихте он выделил, и считал для психологов это важно, «я» и «не я» и понятие деятельности. И вот точную дату назову. 19 ноября 1975 года. Многих из присутствующих тогда не было даже еще на свете. Он прочитал мне практически маленькую лекцию о Фихте. В частности, особенно подробно и обстоятельно раскрывал содержание его идеи о человеческом теле в отличие от тела животного. И как главное, он поставил вопрос о том, как возможно, чтобы понимать тело человека как орган свободы. Он подчеркнул, что этот вопрос Виктор решал способом прямо противоположным Спинозе, и при этом ссылался на опыт Мещерякова, на его опыт воспитания детей в отсутствии зрения, слуха и как следствие речи, и показавшего, что тело, то есть человеческое тело, наделено природой наименьшим числом заложенным способностей, поэтому оно может сделать органом свободным в условиях общения с другим человеком. Позже, в 1977 году в «Вопросах философии» в пятом номере Эвольд Васильевич опубликовал отрывок в его переводе из «Основ естественного права Фихте». Здесь он показал, критически отнесся к основным представлениям Фихте о роли исторически развивающейся структуры, преобразующей естественно природное и человеческое тело. И вот читая этот текст, я, как вам сказать, вновь вспоминала, о, это то, о чем он говорил со мной. Видимо, это было важно особенно, и поэтому было опубликовано. Эвольд Васильевич также считал, что психологам нужно включить Дидро, работы Дидро, разговор до Ламбера и Дидро, дом до Ламбера, разговор со слепым, назидание зрячих. Он отмечал, что проблема биологического и социального в человеке столь важная, вот вы, у вас доклад-то был так назван вообще, Саша, но вы говорили сейчас немножко о другом. Так вот, проблема биологического и социального в человеке в биологии уже раскрыта Дубининым Николаем Петровичем, с которым он был в прекрасных отношениях. Он обращал внимание на важность вопроса о категориально-понятийном строе нашей науки, психологической. Он считал категорию деятельности основной психологии. Из других относил к важнейшим такие понятия, как отражение, причем различал разные формы отражения у животных в психике человека, внутренние условия, понятие внутренних условий соотношения с категорией причины, внешние условия в соотношении с понятием предпосылки, уровни психики, сознания личности. Когда я вот это все слушала, это страшно близко к идеям Рубинштейна. Хотя с Рубинштейном у него были
и контакты,
и все так, да. Но и содержательно просто
между очень Леонтьевым и...
Он, читая, понимаете, читая Рубинштейна или наоборот, читая Эвольда Васильевича, видишь вот эти пересечения этих людей.
Нет, целая статья посвящена различию между Леонтьевым и Рубинштейном.
О, вот, между Леонтьевым и Рубинштейном. Так вот, в одной из бесед он остановился на значении для психологии философских категорий. Не вообще философии, а философских категорий. Специально таких, как истина, материя, идеология, в их соотношении с категориями идеальной, объективной, реальной, подчеркивал необходимость различать объективное, ну, понятие объективного, не смешивать это с материальным, и объективные, но зависящие от воли людей, и объективные, но не зависящие от воли людей. То есть тончайшие такие, ну, часы это были, в общем. Философское наследие Ильенкова в настоящее время тоже используется в Московском университете. Я хочу сказать, что его труды мы рекомендуем в курсах истории психологии, в методологических проблемах психологии, в ряде спецкурсов психологии личности. Он живет на факультете психологии. В семинарских занятиях тоже. Вот, например, когда мы рассматриваем по истории психологии методологические проблемы истории психологии, то вопрос о логическом и историческом способах научной исследования, ну, конечно, Пыльенкова, как еще? Понятно, да? Ну вот, в заключение я хочу сказать, в интересах дальнейшего развития отечественной психологической науки, ну и прежде всего той, которая развивается в русле культурно-исторической психологии, психологии деятельности, освоение творческого наследия Ленского должно быть продолжено. Оно абсолютно недостаточно на сегодняшний день. Это мое глубокое убеждение. И здесь нужны не отдельные статьи, а, как правильно сказал Василий Васильевич, для этого требуется особая книга, так необходимая для современной психологии, для современной педагогики. устаю, я не
вопросы
устаю.
Будут, может быть.
Ну, если хорошо. Будут.
Нет, ну как не будут, обязательно будут, так сказать. Только я хочу одну вещь заметить, так сказать, что да. кое-кто из присутствующих, так сказать, не только успел родиться до вашей встречи с Ренковым, так сказать, но кое-кто присутствовал, так сказать, при одном вашем посещении вот Ренкова, где он вам объяснял, что читать Куна Фишера, что читать это.
Ну, понятно.
Пожалуйста, вопросы.
Да, Николаевна, я бы хотел вас спросить, какое соотношение двух проблем, проблем биосоциума и качества человека. Вот вы говорили, что... Вот, пожалуйста,
отвечайте. Знаешь что, читая Ленкова, я лучше все равно не могу сказать, и все, какое это соотношение. Можно я вот так вот ему скажу, пусть он читает сам
хорошо,
Ленкова и сам
хорошо,
Ленкова.
Я так, еще, пожалуйста, Ризванов.
Я буду там стараться.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули здесь у всех же проблемы, мне Суворов рассказывал об этом. Значит, ну, это псевдопроблема. Стираются эти какие-то там первичные, остаточные там ассоциации, связанные с наличием какого-то слабенького звука, или с самого рождения они родились, это понятно. Но вот вопрос мой, вот, но известно и из этнологии, из культурологии, что есть не просто, ну, мы все помешаны на естествознании, потому что мы боимся, гуманитарии боятся естествознания и молятся на него как на башка первобытного. Но известно из культурологии, что есть вот эти вот смывы, это не выступление, я сейчас задаю вопрос, что вот эти вот смывы, вот если мы говорим о том, как смываются эти, какие-то незначительные смывы и культурного типа. Вот я могу сказать о себе. Я 10 секунд, что я...
Ну, пусть
я 10 секунд скажу. Вот это вопрос, ну, не потому что обо мне, можно о других, но как пример. Вот я в Венгрии вместе с родителями был, и я в полилингвистической среде, где и мадьярский, и немецкий, и английский, и русский. Но я сейчас, я свободно ходил в детский сад, я ничего не помню. Абсолютно ничего, ни единого слова по-мадьярски, хотя говорил свободно. Вот вопрос такой, вот есть ли какие-то прецеденты, я не знаю, психологии, исследуются ли вот эти феномены деструкции каких-то культурных форм, понимаете смысл? То есть не просто там вот был, допустим, вот как Саша Суворов пишет о себе, что что-то у него там было, потом все это, или как говорит Васильевич пишет, или там Мещеряков, что вот притупляются эти какие-то прошлые рефлексии, и человек на ноль опять выходит.
Я, знаете, я вот думаю, что вот надо не уходить от главного. А главное заключается в том, что человек развивается только... Он, в чем специфика развития человека? Что источником его развития является специфическая среда. Какая это среда? Она наполнена вот этими продуктами культуры, зафиксированными. Ну, это и язык, это и материальная такая вот форма. И человек может стать человеком только... если он освоит вот эти вот эталоны, так сказать, и не только эталоны, культуры, которые... насчет там деструкции или там что? Вот понимаете, наверное, это детали требуют, ну, я не знаю, такого изучения.
Это специфические.
Это специфические. Но вот нас учил Ленков не уходить от главного смысла вот того, что он сказал. И тут, правильно он подчеркивает, неважно, он изначально родился, или он чуть-чуть что-то такое видел и слышал, а потом заболел, а даже, может быть, потом, когда его Мещеряков обучает, он еще немножко, чуть-чуть, ну, как Лердер, ходил. Вот я его встречала на этих вот перекрестках, если в метро, в библиотеке Ленина. Он шел по Маховой, да?
Да.
Вот он, значит, он немножко чего-то может... Какая разница? ему приобщить его к культуре требуется специально, и вот только тогда он становится человеком. Вот мне кажется, вот это главное не нужно утерять.
Значит, Ильенко говорил так, что слепота, глухота и так дальше, так сказать, она не ставит новую проблему, так сказать, она ставит ту же самую проблему.
В других условиях, то есть в физических
условиях. Что и для любого нормального зрячего слышащего и так дальше, так сказать. То есть, иначе говоря, показывает то, что здесь не так видно, поэтому в этом смысле это эксперимент.
И он страдал от чего? Что те, которые нормальные, так сказать, от рождения люди, они на самом деле настолько не используют эти свои возможности, что по сравнению с этими людьми, достигшими вот так многого, особенно выразительно выступает. И он прав.
Спасибо большое.
Спасибо вам за внимание.
Да, еще вопрос, пожалуйста.
Я подойду к вам. Вот вопрос для меня важный. Ильенко говорил, что тождество бывает конкретным, когда в нем есть различия. Это тождество мысли тоже касается. Вот в чем вы видите отличие ильенковской психологии от его, так сказать, близкородственных, от Гальперина, от Леонтьева? Есть ли какие-то отличия? Может быть, он критиковал, говорил?
Вы знаете, ну, собственно, конечно, какой-то самостоятельной этой психологии у него. Все-таки он же не психолог был, конечно, правда? Он был психолог.
Он больше психолог, чем все психологи.
Он, ну, что же, понимаете, я хочу сказать, что он вот действительно теоретическая психология, то есть он поднимал проблемы теории психологии больше, а так своя какая у него психология? Ну, есть психология деятельности, есть культурно-историческая, то есть какая-то ильенковская психология, но такой психологии нету. Он не создан какого-то. Это значит, можно сказать, что есть какое-то направление, которое создано.
Нет, особенностей никаких нет.
Все, он, в общем, представитель культурно-исторической психологии. В общем, это...
Ну, между Леонтьевым, Гальпериным есть различия глубокие, а между Ильенком...
Ну, насчет тоже глубоких я бы тоже с вами тут уж это и поспорила. Другое дело, что Гальперин глубоко разрабатывал то, что Леонтьев глубоко не разрабатывал, но проблему действия. Проблему действия конкретно, это тема гальперинская. Она противоречит Леонтьеву? А нет, она не противоречит. Просто Леонтьев этим не занимался. И вот у них с Петром Яковлевичем были на этот счет всегда. Они говорят, что же ты говоришь все время про то, что вот для того, чтобы научиться слушать, нужно пропевать. Ну ты конкретно покажи, что это значит. Я же не умею слушать высоту, а пропевать, получается, умею. Значит, а действует нет. Так покажи, что такое действие, которое делает психику, ну, в данном случае звуковысотный слух. Понимаете, так что здесь различия в том смысле, что эти люди поднимали разные аспекты, делали предметом своего развития разные аспекты, к пониманию которых подходили одинаково по существу. Ну,
спасибо большое.
Все, а